Я думаю, энергии на лекцию осталось не так много. Так. И в этом смысле я постараюсь уложиться где-нибудь в полчаса, хотя не знаю, как пойдет. Лекция – штука феноменологическая. Я во многом хочу коснуться вопросов феноменологии как таковой. Вот. Поэтому феноменологическая с точки зрения того, как пойдет, так и будет. Не настолько структурно. И с чего хотелось бы начать? Наверное, с того, что гештальт-терапия существует в некоторой так называемой переходной период между различными парадигмами, что она зарождалась, когда еще была очень сильна парадигма модернизма. О модернизме вам говорили в предыдущих лекциях, ну, касательно вопросов структуры, которые, например, преобладали в психоанализе. В этом смысле получается достаточно любопытная штука, что когда мы приходим в обучающие программы, нас в большей степени интересует, как бы нам справиться с клиентом. А по ходу развития собственной практики хорошо бы исследовать вопросы интеграции собственных взглядов. Потому что получается любопытная штуковина. Ну, например, до сих пор бытует некоторая идея, например, у психотерапевтов, которые работают в клинике, о так называемой эклектической позиции. Что для каждого конкретного заболевания хорошо бы иметь собственные какие-то методы, которые могут между собой быть в самых разных соотношениях. Вот, то есть под каждого заболевания или под там, больного хорошо применять конкретный метод. Вопрос возникает в том, насколько эти методы связаны с психотерапевтической личностью того, кто их применяет. Я встречал самые различные переживания. Ну, например, не так давно Володя Филипенко рассказывал интересную идею о том, что вот он работал в некоторой такой перспективе врачебно-бихевиоральной. Вот, и говорит, что пока он в эту перспективу верил, его клиенты выздоравливали на основе когнитивно-бихевиористской системы. Вот по мере того, как он оказался в гештальте, он замечал, что верил все меньше и меньше. По мере этого выяснял, что его клиенты все реже и реже на основании этой системы выздоравливали. Вот. И в этом смысле мы можем подходить к какому-то взгляду о том, что достаточно важной частью, ведь мы работаем в реальности не техниками, мы работаем с собой. Ну, своей личностью, своей психотерапевтической субличностью. Потому что техники рано или поздно заканчиваются. Ну, то есть на каком-то периоде консультативном или тренинговом техногенный подход очень хорош. И в этом смысле можно довольно хорошо жонглировать какими-то техническими системами, и они на кратких каких-то периодах оказываются очень эффективными. С другой стороны, когда мы имеем дело с личностью конкретного клиента, то техногенный подход, даже иногда клиент начинает замечать, что его не очень тоже замечают. Ну, в этом смысле в техногенном подходе есть свой плюс. Ну, если я занимался бы какой-нибудь медицинской профессией, особенно такой токсичной, как психиатрия, там реаниматология, мне бы очень хорошо было, чтобы между мной и моим пациентом стояла МКБ, ну, международная классификация болезни. Тогда его боль, фильтруясь через МКБ, переходит в понятие симптома. Мне не так больно ему сопереживать. А на выходе я свое отношение человеческое фильтрую через МКБ в виде врачебного назначения. И больному не нужно встречаться с моими какими-то личностными реакциями. В этом есть свой плюс. Отсутствие эмпатической части, я немножко, конечно, в кавычках говорю, да, а отсутствие эмпатической части защищает меня от больного, а больного от меня. Вот. Но психотерапии так, как правило, не получается, потому что если вы почитаете любые приличные книжки по психотерапии, там понятие эмпатии является центральным. Способность моя быть эмпатичным к моему клиенту, в общем-то, один из основных факторов терапевтического движения клиента и моей способности что-то понимать про этого человека. Даже интересная штука, ну вы замечаете динамику, да, в психоанализе классическом слово «клиент» практически не встречается. Пациент. А если вы читаете современные аналитические книжки, там уже получается 50 на 50, то клиент, то пациент. Если вы читаете гештальтистские книжки, там пациент почти не встречается. И это во многом выражает четкое отношение, ну, некоторую парадигму. И если мы говорим о идентичности, о психотерапевтической идентичности, то для нас вопрос парадигмы, вопрос философии приобретает все большее значение. Потому что если я эклектик, то, в общем, моя терапевтическая субличность выглядит достаточно погранично. Ну, диффузно. Я могу сказать, что, мне кажется, у эклектиков, если они не могут интегрировать это, как, допустим, интегрировал Перлс подходы, ну, для этого как бы совсем другой уровень сложности системы. А если мы говорим о чистой эклектике без интеграции, то это очень похоже, что терапевтическая субличность имеет черты диффузной идентичности. Вот. Если мы говорим о некоторой интегрированной идентичности, то здесь вопросы философии приобретают все большее значение. И нам бы хорошо понимать некоторые вопросы парадигмы, некоторые вопросы перспективы, которые характерны для гештальт-терапии. Я пытаюсь некоторых коснуться. Значит, то, что касается взглядов гештальт-терапии, во многом она является такой приобретающей все более постмодернистские черты. Различные тексты различных годов интересно. Например, если мы читаем Перлза, он больше в перспективе модернизма в ранних работах, допустим, в «Эго, голос и агрессии», а в перспективе индивидуализма, ну, такой классической аналитической перспективе. А, кстати, слова понятны, нет? Хорошо. У меня большая просьба, я с удовольствием перебиваюсь. Если у вас возникают вопросы, перебивайте, пожалуйста. Мне от этого только веселее. Я тогда не зависаю на какой-нибудь теме, которая интересна мне, и могу замечать, может быть, правда, что-то и вам интересно. Иногда такое случается. В процессе развития, если мы смотрим на тексты более поздние, они приобретают все большие черты постмодернизма. Что имеется в виду? Мы говорим о модернизме как о некотором примате структуры. И вся медицина, весь психоанализ построены на структурной некоторой модели. А модель психики в психоанализе откровенно структурна. А если мы говорим о постмодернистской перспективе, то здесь все большее значение приобретает процессуальность. И в гештальт-терапии, как вы помните, личность описывается через функции, а не через структуру, через процесс. И в этом смысле одной из причин получается любопытно, что процессуальность, так сказать, постмодернистское течение было присуще гештальт-терапии очень давно. С чем было связано? Да, наверное, с тем, что постмодернизм во многом повторяет некоторые теории, которые были раньше. Ну, например, идея процессуальности заложена там, ну, вот там, в том же Дао Тэ Цзин. Развитие формы Дао. Да? Это смесь понятия, да, близко к понятию структуры формы и развитие близко к понятию процесса.
То есть, и
в этом смысле достаточно важно рассматривать, ну, современную подход к этому процессу. Ну, например, наверное, не успею это по-человечески изложить. Если мы говорим о философии, то в гештальт-терапии важное значение имеет так называемая феноменологическая перспектива. И она не является просто так придуманной в гештальт-терапии, взятой с потолка. Она является некоторым развитием философских течений, начиная, там, я не знаю, с Древней Греции. В том смысле, что, например, философия приобретала постепенно черты все больше индивидуалистичности в какой-то период времени. Ну, например, если мы говорим о том же Платоне, то у него, в общем, понятие, например, а индивидуальной этики отсутствовала. Существовала некоторая такая коллективная этика, идея государства. А понятие, например, истины описывалось как некоторое такое представление о некотором идеальном мире, в котором живут души. А когда они попадают в тело, то они приобретают, ну все нафиг забывают. И тогда Платон описывал некоторое представление о истине как некотором вспоминании реальности. Если мы говорим о следующих философов, да, там возникает большой период так называемой религиозной философии. И понятное дело, что представление об истине касалось некотором представления о Боге. И вера и истина, они очень сильно сближались. А, соответственно, дальше мы говорим о том, что возникают в ряду философов, даже религиозных философов, такие люди любопытные, как, допустим, там, я не знаю, Декарт. И он говорил о том, что ну, это известное представление, мысли, значит, существуют. И в этом смысле доказательство существования это описывалось через процесс мышления. То есть это некоторая такая линейка, да? Я не буду грузить вас дальше, но просто остановлюсь на том, что гештальт-терапия в этой движении философской мысли во многом опирается на работы Гюссерля, Хайдеггера, на работы экзистенциалистов. И в этом смысле мы можем говорить о том, что существуют некоторые представления о реальности. Представления о мире, внешнем и внутреннем. Вот есть какое-то количество гештальтистов, которые сильно сомневаются во внутреннем, в существовании внутреннего мира. Есть какое-то количество гештальтистов, которые сильно сомневаются в состоянии внешнего мира. И в этом смысле, например, вот эта перспектива феноменологическая любопытна тем, что, ну вот, допустим, если мы смотрим, например, на бихевиоральный взгляд, да, бихевиористы ведь зачастую, ну если утрированно, упрощенно говорить, я сейчас тороплюсь, говорят о том, что внутренний мир, в общем-то, недоказуем. Это черный ящик, и что там искать? Голова предмет темный, исследованию не подлежит, поэтому необходимо подобрать стимулы для нужной реакции. Во многом медицинская модель так и работает. Внутренний мир не может быть с точки зрения естественных наук зафиксирован в виде каких-то научных исследований, значит его и нет. Соответственно, мы можем ответить вполне любопытным фактором. А скажите, пожалуйста, как зафиксировать внешний мир? Вот существуют способы фиксации внешнего мира? А культура – это не внешний мир. Культура – это некоторый продукт мира внутреннего.
Да, то, что существует между людьми. Общее для всех.
Вот, смотри, как ты фиксируешь то, что существует между людьми?
Памятью.
Вопрос в том, что для того, чтобы зафиксировать что-то из внешнего мира, необходим некоторый аппарат, который это фиксирует. И, в общем-то, единственный аппарат, который фиксирует, это каждый из вас индивидуально. Мы можем говорить о том, да, Анжела, что-то.
Если бихевиоральный подход сталкивается с работой в организации, когда человек мотивирует, стимулирует, как-то
делать. Ну, это тренинг. Очень хорошая система бихевиоральная для развития понятия тренинг. Но вот психотерапия это имеет очень маленькое отношение. Потому что если это личностно ориентированная психотерапия, а я плохо понимаю не личностно ориентированную психотерапию, тогда вообще на что она ориентирована? Вот, но смысл какой? Ведь если серьезно задуматься, то можно прийти к выводу, что в принципе как такового внешнего мира и нет. Потому что единственное основание предполагать наличие внешнего мира – это мое впечатление об этом, мое восприятие. То есть единственный аппарат, который я могу в реальности предложить для того, чтобы фиксировать некоторое наличие внешнего мира, это то, как я воспринимаю. А дальше, это, то есть мой личный опыт является основой восприятия внешнего мира. И в этом смысле мой личный мир, он один. А там твой, Костя, личный мир, это другое совсем. И если ты посмотришь на ту же группу и с другой точки ты сидишь там, группа выглядит по-другому. Тогда, извините, это две разные группы. То есть группа для Кости и группа для меня. Это одинаковые группы или разные? Абсолютно разные. Тогда, извините, внешний мир имеет уже два варианта. Если учесть количество людей, сколько вариантов внешнего мира мы имеем? Каждый из них не похож на предыдущий. Это, я думаю, ясно. И тогда мы можем говорить о любопытной штуковине, что существуют некоторые феномены, которые мы можем описать. И в этом смысле понятие знания приобретает все меньшее значение, и все большее значение приобретает понятие опыта. А опыт индивидуален. И с точки зрения феноменологии, с точки зрения этой перспективы, мы говорим о том, что существует некоторое придание смысла к опыту. Индивидуальная перспектива придания смысла к опыту. Каждый опыт каждого из здесь присутствующих людей сильно отличается друг от друга. И тогда мы говорим о том, что единственное, что мы можем реально идентифицировать, заметить, это вот эти, этот опыт и эти смыслы, которые между собой отличаются. Между нами разного гораздо больше, чем общего. И в этом смысле можно любопытным образом рассмотреть, допустим, такое понятие, как время. Ведь не существует такого физического процесса, как время. Существует только различная скорость протекания различных процессов в природе. И мы можем прицепиться к какому-то процессу, смене дня и ночи. И это обозначить как единицу измерения времени, поделив еще на какие-то единицы. Но есть прибор, фиксирующий время. Я не знаю такого прибора. Есть прибор, который делит время на отрезки. Но это скорость протекания физических процессов. То есть времени тоже нет. А дальше возникает любопытная штука. Например, пространство. Есть ли пространство? Большой вопрос. Потому что понятие верха и низа очень серьезно зависит от наличия вас на этой конкретной планете. Если вы окажетесь в пространстве, где нет притяжения этой планеты по отношению к вам, где верх, где низ. То есть мы говорим о том, что есть некоторые смыслы. Единственное, что дано нам в опыте, это не объективная реальность. Это некоторые смыслы, которые мы ей придаем. С точки зрения феноменологии, немножко пугающе звучит, правда ведь? По крайней мере, когда я это читал и слушал, я сильно пугался. Но любопытная штука заключается и в том, что кроме тревоги это дает изрядное количество свободы. Потому что если я верю, что существует реальность, если я верю, что существует и общественная реальность, и общественная истина, тогда я начинаю эту истину нести в массу. Да, в виде какого-то представления. Вот в виде интерпретации, например. Да, я несу истину, которую почерпнул из предыдущей книжки, втелесовывая это вот в моего бедного клиента. С другой стороны, я могу давать себе право предположить, что существует истина, которая зависит от точки отсчета. И тогда мне не нужно заставлять клиента принимать точку зрения Фрейда. Мы можем обсуждать те смыслы и тот опыт, который существует у нас двоих в поле терапевтическом. И в этом смысле я могу предполагать то, что если у меня возникает конфликт взглядов с клиентом, то мне не обязательно проявлять агрессию в сторону того, чтобы заставить его признать мою правоту, что зачастую как раз и предполагает разрыв терапии. Может быть, мне хорошо бы соотнести некоторые смыслы, которые образуются в опыте моем и моего клиента. И в этом смысле мы говорим о том, что психоанализ во многом построен на идее детерминизма, на каком-то обусловленности настоящего предыдущего. И тогда истина одна. А мы можем говорить о том, что гештальт-терапия основана на идее релятивизма, на то, что все совсем связано. И в этом контексте я могу какие-то связи замечать, какие-то связи не замечать. Мой клиент может какие-то связи замечать, какие-то не замечать. Кроме того, из замечаемых связей я какие-то во главу угла ставлю, а какие-то считаю несущественными. А мой клиент в этом смысле может сильно отличаться от меня. И тогда мы можем говорить о том, что нам нет смысла, допустим, даже делить на какие-то структурные единицы. Мы можем описывать некоторое поле, которое формируется между мной и клиентом, в отличие от некоторого представления о существовании, допустим, переноса и контрпереноса. Это просто способ описания. А чувство клиента ко мне – это перенос, чувство терапевта к клиенту – это контрперенос. Но в конце концов, если убрать понятие вот этих вот двух людей, находящихся в одном пространстве, то эти понятия теряют всяческое значение. Не существует переноса без присутствия терапевта. А если это не терапевт, а, допустим, какой-то другой человек? То есть существует ли перенос и контрперенос без поля психоанализа, без психоаналитического сеттинга? Аналитики по этому поводу говорят очень разное. Некоторые аналитики говорят, что перенос и контрперенос существуют только в рамках аналитического сеттинга. Некоторые говорят, что перенос и контрперенос – это то, что существует в любых отношениях. Вопрос контекста. А мы говорим о более простой, на мой взгляд, и более сложной, на мой взгляд, вещи, о некотором заряженности потенциала в поле. И в этом смысле мы говорим о том, что может существовать заряд там с плюсом и заряд с минусом. Но они существуют только в том случае, когда они рядом. И в этом смысле мы можем называть минусовой заряд переносом, плюсовой контрпереносом, ради бога. Но, в общем, это всего лишь такие ярлыки, которые существуют. Идея релятивизма, по-моему, гораздо более тревожная, гораздо более непонятная, чем идея детерминизма. Детерминизм очень четко и ясен. И в этом смысле гораздо проще с ним иметь дело. Но уровень свободы в рамках детерминизма крайне ограничен. А уровень свободы в рамках релятивизма дает право на гораздо большую возможность к размышлению, к эмпатии. Если нет и единой истины, я могу вполне давать право моему клиенту смотреть на мир его глазами. Другой вопрос, что я могу с ним обсуждать его взгляд на мир и то, насколько этот взгляд на мир помогает ему с этим миром взаимодействовать. Не заставлять его менять, а просто обсуждать. В этом смысле для меня во многом возникает вопрос, если мой клиент, например, избивает своего начальника и теряет работу. Это вот реальный случай. Один такой человек был, который работает прекрасно, очень талантливый. Потом побил начальника, потерял работу, пошел на новую. Потом опять через какое-то время. Вопрос в том, имеет он право бить начальника или нет. Это его личное дело. Вот насколько ему комфортно вот с этим срывом. Вот это вопрос мой. Мне не нужно говорить, что неправильно бить начальника. Да бога ради, пусть бьет. Найдет какого-нибудь, который ему поможет. Да, ну, все хорошо. Вот вопрос, помогает ли это ему жить. Не знаю, мне кажется, это очень существенный элемент свободы. Кроме того, мне кажется, релятивистические взгляды потихонечку просачиваются и в психоанализ. Ну, например, если мы смотрим на теорию психосоматики, то ранние теории, начиная с Фрейда, Александера, прикольно описывали, пытаясь найти единственную причину развития психосоматических заболеваний. Была целая теория, что вот это заболевание связано, истерия, с конверсией, это самое, там язвенная болезнь с кем-то, это с кем-то. Потом выясняется, что все прекрасно, только статистически это связано, там, я не знаю, на 7%, 10%, 30%. Возникает вопрос, существует ли закономерность в природе, в физике, например, которая реализуется в 30% случаев. Вот, например, в 30% случаев эта штука упадет, а в 70% останется висеть или вверх поднимется. Но это нереально, это не закон тогда. Вот, и тогда мы можем говорить о современных, допустим, психосоматических теориях, которые, в общем-то, релятивистичны. Они говорят многофакторно. Но, в принципе, это очень интересное движение в сторону того, что они связаны с целым рядом факторов. И... еще есть время. Следующее важное понятие, которое может быть достаточно любопытно, это, допустим, понятие, скепсиса. Мы говорили о том, что если я в рамках некоторой вот этой свободы взглядов, то когда мне говорят что-то, звучащее так, что я хочу, я сомневаюсь в том, что вот эта истина такова. Бога ради. Вы можете проверять, и я имею право проверять. Да, я могу сомневаться и проверять. И в этом смысле очень много здоровья в этой системе. Право на сомнение и скепсис. А следующее понятие, которое, мне кажется, очень важно для философии, это вопрос цинизма. Довольно много об этом говорили, но я особенно хочу обратить ваше внимание на то, что циники – это не те люди, которые как-то представлялись в рамках советского периода, которые все разрушают. Это нигилисты. Не надо путать нигилизм с цинизмом. Это совершенно кардинально разные вещи. А циники – это люди, которые боролись с прекрасными избыточными идеями. Я на это хочу обратить внимание. В этом смысле мы очень часто можем встречаться у наших клиентов с прекрасными избыточными идеями. И уровень агрессивности прекрасных избыточных идей и для клиента, и для окружающих оказывается крайне любопытным. Ну, например, есть идея о том, что все мировые войны были связаны с прекрасными идеями. Ну, например, была там у Гитлера прекрасная идея о чистоте расы. Была там в нашей стране прекрасная идея о свободе и равенстве. Извините, например, есть ведь прекрасная идея о национальных интересах Соединенных Штатов Америки. Национальные интересы Соединенных Штатов Америки существуют по всему земному шару и в космосе. Но ведь прекрасная идея, национальные интересы, они заботятся о нации. Как можно с этим спорить? Вот, и мы встречаемся у себя с прекрасными идеями, в психотерапии с прекрасными избыточными идеями. Ну, например, что психотерапия – это помогающая профессия. Ничего подобного. Помогающая профессия психиатрия. Она на переднем фронте борьбы с этими самыми бедными шизофрениками. А психотерапии не нужно вот обязательно лечить шизофреника. Хорошо бы там как-то научить его с этим обращаться. Вот, ну и не только, например. Вот, в этом смысле цинизм оказывается крайне подходящим к психотерапевтической практике. Следующая идея, достаточно любопытная, это идея анархизма. С точки зрения, вот вы, наверное, слышали тоже про это, да? Что анархия – это уважение к индивидуальной власти каждого. Чем не феноменологическая перспектива? Абсолютно точно. Мы говорим, если мы уважаем смысл и опыт каждого, то мы дальше идем в сторону анархизма. И в этом смысле это не безвластие, как это раньше представлялось, да? А некоторое уважение к некоторому праву на власть. Здесь очень любопытная связка по поводу того, где находится власть, в индивидуальной силе, в личной силе или в поле. С точки зрения модернизма, понятное дело, что чем сильнее перец, тем больше народа он может как-то построить. И в этом смысле ведущий группы – это такой достаточно такой властный персонаж, который то на уши кого-нибудь ставит, то стоя оставляет, то, я не знаю, из группы изгоняет, то еще что-нибудь творит. Ну, чем больше такой харизмы, власти, тем круче ведущей группы. С точки зрения гештальт-подхода ситуация несколько отличается. Это выглядит совсем по-другому. Мы можем говорить о том, что в рамках вот этой перспективы феноменологической мы говорим о том, что власть у того, кто чувствителен к процессам поля. И тогда во главу угла ложится не сила, не агрессивность и чувствительность. И тогда ведущая группа меняет свой смысл с понятия, что он ведет, на понятие, что он является проводником. Я думаю, что ведущие группы в этом смысле не являются совершенно пассивным таким участником группы. Да? Но вот есть хорошая идея, что ведущие группы и группа куда-то идут вместе. И то, куда они придут, никому не известно. Это зависит от тех напряженности потенциал в поле, которое образуется. Но я думаю, что здесь не совсем правда. Если эти две теории совместить, то мы можем говорить о том, что ведущая группа является катализатором процессов в поле. То есть предполагается, что тот, кто эту группу ведет, способен к осознаванию, способен к чувствительности, ну и прочее, прочее, прочее. И он, замечая те процессы, которые в группе являются актуальными, может их катализировать. То есть просто ускорять. Они будут идти и без него. Но, возможно, жизненный цикл окажется несколько меньше, чем скорость протекания процесса. Для этого нужен катализатор в виде психотерапевта или ведущего группы. И тогда это, возможно, некоторая такая мысль, которая могла бы как раз примерять личную силу, но не в виде личной силы, а в виде чувствительности. Да? И это самое, власть поля. Пора уже. Еще? Вот.
Марс.
Ну, надо что-то, да.
Другая или вчерашняя?
Это страшно, бумажечка. Я тоже не дочитал. Ага. Вот. Достаточно.
Россия что-то есть?
А? Ну, я не знаю. Все я поверю, что тоже. Ага. А это очень интересно. Ну, я, допустим, я не знаю, первая ассоциация, которая возникла на это понятие партнерства и профессионализм, для меня... А, я услышал профессионализм. Нет, это Саша. Вот про патернализм, это Саша. Это он может. Я про патернализм плохо. Вот. Вот если говорить о идее, которая лежит в основе... Ну, связи между гештальт-терапией, взглядами, основанным на экзистенциальном подходе. То каждую экзистенциальную ценность мы можем привести во многом в соответствие с тем, что происходит в рамках контакта. Ну, например, если мы говорим о контакте, мы говорим о границе контакта. Если мы говорим о границе психики, она ведь непроницаема. Известное дело, да? Ну, по крайней мере, у здорового человека. То есть в мою психику никто не войдет, если я его не приглашу, если я не расскажу о том, что там и как устроено. То есть даже гостя я не пущу в свою психику, не способен. А вот рассказать, как моя квартира устроена, я в состоянии. Но с другой стороны, вот эта вот ограниченность, граница, которая, граница внутреннего мира и внешнего, она крайне ценна касаемо безопасности. Потому что если мы говорим о нарушении этой границы, ну, например, при психических заболеваниях, одна из таких взглядов на шизофрению, да, это по поводу того, что отсутствует граница между я и не я. Слышали такое, да? Это еще с работ Лейнга, там много чего хорошего сказано. Вот. Если кто-то видел, что такое синдром открытости, ну, слушал человека, который это описывает. Я не знаю, я когда слушал, у меня возникали целый ряд сильных ассоциаций. Вот если эмпатически вслушаться в то, что происходит, вы можете представить ваши переживания, если вы ощущаете, что исчезла граница между вашим внутренним миром, вашими мыслями, вашими чувствами, вашими желаниями, вашими интимными областями опыта, они доступны окружающим. Представляете себе это переживание? Это ужас. А если из них, и эта граница исчезает в варианте нечувствительности, а власти, тогда кто-то может вложить что-то в мою голову. Крайне прикольное ощущение, да? Или когда я могу вложить кому-то в голову что-то. Представляете, какое количество власти? Вот почему Бог не появляется? Потому что он-то ведь всезнающий, всеведущий, всесильный. Но это ужасно. Он должен сбежать, потому что иметь такие возможности, это ужасно, потому что ты за все отвечаешь. Это возникает либо такая немеренная ответственность, либо немеренная вина. Нужно бежать как можно дальше и не являться вот в этом человеческом сообществе. Вот, поэтому, если граница исчезает, это крайне тревожный, ужасающий факт. Правда, не менее ужасающий фактор сам факт наличия границы. Потому что если моя граница закрыта от всех других людей, то мы сходу двигаемся в область другого страха, страх одиночества. Сам факт наличия вот этой защищающей системы вводит меня в сторону экзистенциального одиночества. Нет никого, с кем бы я мог объединиться. Я отделен от всех. жить получается и там хорошо, и здесь хорошо. Вот, нет, ладно, не хочу, а то я сейчас уйду очень далеко. Давайте тогда уже. Это Гюссер или Хайдеггер. Читайте их. И вам станет хорошо. Будет вообще. Все, спасибо большое.